Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вот оно, наше последнее событие на лентах ТАСС. Владимир Путин, награждая военнослужащих, пообещал, что пойдет до конца, защищая интересы страны. Что же это за конец такой? На какой игле он находится? Максим Гликин с нами на связи. Максим, как вы трактуете это выражение «пойду до конца»?
Но это значит, что сейчас он так чувствует конъюнктуру, что он не собирается прекращать войну, не собирается идти на мирные переговоры, собирается воевать до тех пор, пока, ну, как он надеется, Украина сама не запросит каких-то переговоров и мира на невыгодных для нее условиях. То, ну, как бы сама поднимет, что называется, белый флаг, или, как там выражались у Путина в секции дзюдо, объявит, что ей больно, и начнет бить рукой срочно по полу, как было принято. Вот у Путина такой пацанский план – посадить Украину на болячку.
А вообще-то, Максим, еще вот по-русски говорят «пойду до конца» – это значит «до последней капли крови». «Пойду вот пролью свою последнюю каплю на этом самом конце». Он за что готов пролить свою последнюю каплю? И что для него может стать концом?
Нет, я думаю, что свою он не готов лить. Это мы видели буквально недавно, мы заметили, как он готов, когда Пригожин шел на «вы», был бунт, он шел на Москву, и Путин срочно вылетел. И, кстати, заметили, что прихватил с собой Мишустина, чтобы Мишустин там не устроил за его спиной что-нибудь, типа переворот. Вот. Так что он не готов ни терять власть, ни терять кровь. А до последней капли крови мобилизационного ресурса российского народа, вот этот весь мобилизационный ресурс, какой есть, он готов его тратить бесконечно, и поскольку никто этих сумм, цифр потерь не знает, народ не знает, его можно тратить бесконечно, он не ограничен.
То есть мы должны уточнить это выражение, как «я пойду до вашего конца». Спасибо, Максим. И сегодня, перед тем, как наградить военнослужащих, он сходил, Владимир Путин, вместе с Сергеем Шойгу на заседание коллегии, годовое, ежегодное Минобороны. Они подводили итоги второго года войны. И вот чем хвастался Сергей Шойгу в первую очередь.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, начну с предварительных результатов специальной военной операции. Российскими группировками войск освобождена территория в 5 раз больше, чем занимала Луганская и Донецкая Народные Республики до начала специальной военной операции. В состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли 4 новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров с населением около 5 миллионов человек. Акватория Азовского моря, ставшей внутренним морем России, создан военно-морской район. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом. Более года действует сухопутный коридор с Крымом. Налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам. В новые регионы Российской Федерации вернулись почти 3 миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года.
Вот, Максим, что вы думаете об этом замечательном итоге специальной, как они говорят, военной операции, которая состоит в том, что освободили, но по-русски, опять же, переводим на русский язык, прихватили в 5 раз больше земель, чем оккупировали раньше. А ведь начиналось-то все с того, что нам чужие земли ни к чему.
Ну, действительно, на самом деле, ведь когда начиналась эта война, то цель была совершенно другая. Они никогда не говорили, вот если обратить внимание на слова, которые произносились там в феврале, марте, апреле, никогда не шла речь об освобождении, как они теперь это называют, территории. Не было там такой цели. И сейчас, кстати говоря, на прямой линии он тоже не говорил, что цель операции – освобождение какой бы то ни было территории. Он говорил, денацификация, сейчас он повторил, денацификация, демилитаризация, внеблоковый статус и так далее. То есть освобождение, эта цель возникла попутно и как бы помимо прочего. Хотя в итоге сейчас, как выясняется, это и есть главное достижение. А цель, на самом деле, которую не объявляли, но все мы знаем, была зайти в Киев, поставить на колени или просто сместить местное руководство, поставить своего лидера, прокси Москву, сделать ту Украину, которую вот они хотели. То есть они не говорили, что наша цель освободить что-либо, или там захватить что-либо помимо Донбасса. Это вот поскольку Киев они не поставили на колени, то вот им приходится говорить, что зато мы, как они говорят, освободили еще два региона. Ну там частично наполовину, да и Донецкая область не полностью, как мы знаем, освобождена. Вот. Ну вот это все, чем они могут хвастаться. То есть это максимально далеко от того, от тех целей, которые стояли и были объявлены.
Ну вот морем, экстра морем обзавелись, вот как он говорит. И там есть еще один момент, который меня удивил. Я не знаю, может быть, вы понимаете, о чем идет речь. С 2014 года 3 миллиона человек не могли увидеть свои семьи. И вот, наконец-то, доблестная российская армия и Сергей Шойгу предоставили им такую возможность. 3 миллиона человек откуда-то вернулись к своим семьям, с которыми они были разлучены с 2014 года. Вы понимаете, о чем речь идет? О ком?
Это какое-то очень бессмысленное построение. Я скажу, что мы смотрели специально результаты этих референдумов, так называемых, а потом результаты выборов, которые прошли осенью уходящего года. И мы видим, что избирателей во всех этих регионах стало меньше, чем до войны. То есть, как говорится, они продолжают терять, или не приобретать население там, а терять его. Избирателей становится меньше, просто хотя бы по факту те, кто голосует. А это довольно точная арифметика, более точная, чем все, что они... Ну, по крайней мере, более точная, чем какие-то цифры из воздуха, которые они называют. Да? И вот когда они смотрят списки для участия в голосовании, и смотрим, сколько было до всех этих историй, до 2014 года, мы видим резкое, просто там заметное падение населения, даже тех территорий, которые они там называют областями. Ну.
Спасибо, Максим. И второй фрагмент с этого мероприятия. Чем еще отчитывался вот Сергей Шойгу? Прихватили, кстати говоря, второй... Да, Максим хотел добавить, что второй термин, который использует... Ему очень понравился Владимиру Путину это выражение на встрече с молодежью. Он говорит «возвращение земель», то есть освобождение земель, возвращение русских земель. Там множится количество слов вокруг этой оккупации, которые они произносят. И вот второе достижение – это, конечно, количество уничтоженного. Сергей Шойгу не отчитался ни одной цифрой и ни одним звуком в том, сколько потеряла российская армия, техники и людей. Но он очень подробно привел калькуляцию того, что потеряла армия украинская, которую мы предлагаем нашему военному эксперту осмыслить. Давайте послушаем Сергея Шойгу.
4 июня вооруженные силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери. 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 леопардов, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 «Брэдли». Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские «Абрамсы», поставленные несколько месяцев назад. С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 7,5 тысяч орудий, полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.
С нами на связи военный эксперт Юрий Федоров. Ну вот, Юрий, этот объем проделанной работы по уничтожению техники и людей украинских солдат, как вы оцениваете его адекватность содеянному в реальности?
Ну, это абсолютно неадекватные цифры. Просто достаточно посмотреть на те цифры, на те данные, которые были подтверждены всеми практически международными центрами относительно того, сколько вооружений было у Украины перед началом войны, сколько было поставлено Украине западными союзниками и так далее. Вот Шойгу заявил о том, что уничтожено 553 самолета и вертолета вроде бы. Или, я сейчас точно не помню, самолетов и вертолетов, или только самолетов. Но перед началом войны у Украины было 120 примерно самолетов и примерно половина, около 60 вертолетов боевых. За все время, вот, прошедшее после начала агрессии, Украина получила несколько десятков самолетов от западных союзников, ну, точнее, из стран, бывших стран Варшавского блока. Так что откуда могли взяться вот эти вот колоссальные цифры, ну это ведомо только, значит, Шойгу и тем людям в аппарате Министерства обороны, которые сочиняют вот такие победные реляции. То же самое можно сказать и относительно бронетехники, и относительно количества, значит, уничтоженных, по словам Шойгу, людей в военной форме, значит, личного состава вооруженных сил Украины. В общем, это фантастика, ну, совершенно ненаучная фантастика. Проблема, как я понимаю, заключается в том, что, ну, помимо того, что, значит, в самом аппарате министерства те данные, которые они получают от, значит, командиров направлений, а те, в свою очередь, получают от командиров частей и соединений, которые ведут бои в Украине, значит, еще в самом министерстве эти данные умножаются там на 2-3. А каждый командир, там, я не знаю, роты, батальона русского, который воюет в Украине, он, естественно, приписывает себе огромное количество поврежденной или уничтоженной вражеской техники, солдат и так далее и тому подобное. То есть вот эта вот иерархия вранья, которая пронизала всю российскую армию, все российские вооруженные силы, ну вот, вот приводит к такого рода реляциям. Но видите, вопрос же в том, что Путин верит, судя по всему, этим реляциям. Он совершенно не способен к критическому осмыслению того, что ему докладывают. Говорят о том, что он поручил кому-то, то ли Патрушеву, то ли еще кому-то, значит, проверять данные Министерства обороны, опираясь на, так сказать, информацию, которая поступает от спецслужб и так далее. Но, судя по всему, Патрушев просто не рискует или не хочет поправлять те...
Да что, он самоубийца, что ли? Поправить и сказать, что нет, они потеряли гораздо меньше, а мы потеряли гораздо больше. Но это, наверное, нужно точно быть на всю голову оторванным. Юрий, а что он имел в виду, когда он сказал, что тут-то мы не видим американских там этих танков? Что он имел в виду? Что они уничтожены, что их боятся выпускать? Я просто не поняла вот эту вот мысль.
Ну, я тоже не понял. Видимо, действительно есть такая информация. Трудно сказать, насколько она достоверна, но она есть и, в общем, достаточно правдоподобна, что вооруженные силы Украины просто не стали пускать в бой те самые 30-31 «Абрамс», которые они получили осенью. Ну, в общем, когда стало ясно, что ситуация, ну, в общем, фронт стабилизировался, и дальнейшее продвижение становится маловероятным, а может быть даже и невероятным. Ну, а зачем тогда опускать в бой вот эту хорошую технику? Нужно ее приберечь до лучших времен.
То есть в чем-то мы с вами ему поверили, Шойгу, хотя бы в этом, вот, в том, что они не видят этих танков.
Нет.
Да, и по капельке выдавливает из себя правду. Спасибо, Юрий, вам за эту оценку Шойгу высоченной, которую он сделал армии. Путин там тоже много чего наговорил, мы его цитировать не будем, потому что эта пластинка уже 2 года продолжается одна и та же. Как будто бы человек сам себя уговаривает, что почему мы оказались там, на Украине. Он говорит, не в Украине, конечно, на Украине, потому что Запад вмешался вмешался в их политику, и вот зачем же Запад их под себя подминал. При этом он тут же, не понимая, что сам себе противоречит, это я его пересказываю коротко в выступлении сегодня на коллеге, не понимая, что сам себе противоречит, он говорит, что мы-то все эти годы работали с юго-западом Украины, там наше население. Ну так почему же, если Россия работала, так чем же Америка хуже, возникает вопрос. Ну сам же, говорит, работали с ними. И эти работали, те работали. Что же, где же здесь повод для военной агрессии, непонятно. Мы сегодня обсудим судьбу человека, который занимается сейчас вот как раз оккупированными территориями. Это Сергей Кириенко. Вот как бы вроде как доверенный человек Владимира Путина, но по тем слухам, которые сегодня запустила в пространство информационная «Медуза», он его собираются подвинуть с этого поста, говорят, засиделся. Давайте вспомним, чем он занимался два последних года.
Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко с началом войны с Украиной сумел расширить сферу своих полномочий и приблизиться к президенту Владимиру Путину. СМИ тогда писали, что в политическом блоке АП, который курирует Кириенко, опасались, что Путин отменит сентябрьские выборы губернаторов. Кириенко убедил главу государства не делать этого. В апреле 2022 года Кириенко назначили кремлевским куратором оккупированных территорий Украины, а уже в мае он первым из администрации лично посетил захваченный Мариуполь. Там он открыл памятник бабушке с советским флагом.
Она стала живым символом вот такой вот преемственности поколений, преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России.
Замглавы АП вместе со спецслужбами организовал референдумы о присоединении захваченных украинских территорий. В сентябре ЦИК рапортовал о феноменальных результатах. 99% в ДНР и 98% в ЛНР. Даже в 2014 году в Крыму такого не было. В двух других областях итоги голосования были скромнее. 93% в Запорожской области и 87% в Херсонской. Через год команда Кириенко организовала на оккупированных территориях уже выборы местных депутатов, на которых ожидаемо победила Единая Россия. Внутриполитический блок Кремля подбирал чиновников для работы в новых регионах. Кандидатов искали среди слушателей школы губернаторов и выпускников конкурса «Лидеры России». Автор обоих проектов – Сергей Кириенко.
Проект «Лидер России» запущен по прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. И это целый такой социальный лифт, честный, конкурентный, открытый отбор талантливых людей.
Под руководством Кириенко в России расплодились молодежные форумы, вроде известного «Селигера». Сейчас по всей стране регулярно проходят 24 таких сбора. У Кремля есть отдельные форумы для экологов, айтишников, политологов и даже для молодых казаков. По данным Росмолодежи, ежегодно их посещают 50 тысяч человек. Тем не менее, в декабре 2022 года Путин на заседании Госсовета посетовал, что после начала войны молодежь слишком много сомневается и думает, и пора бы ее научить любить родину.
В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. И с этой целью, в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности.
Не прошло и года, как Кириенко и его бывший подчиненный из Росатома Андрей Полосин разработали новый вузовский курс «Основы российской государственности», обязательный с нынешнего сентября для всех студентов. Политический блок АП отвечает и за самую главную предвыборную кампанию в стране – президентскую. Одной из пиар-акций Путина должна была стать выставка «Форум Россия» на ВДНХ. Организатор выставки тоже Кириенко. Но Путин о своем выдвижении там не объявил. Он посетил выставку только 4 декабря, а экскурсию по форуму проводил не Кириенко, а помощник президента Максим Орешкин. Только через 4 дня Путин скромно принял предложение от донецкого сепаратиста Артема Жоги в пятый раз стать президентом.
И вы наш президент, работы очень много, еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь, во все другие экономические форматы. И чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать.
Впал ли Кириенко в немилость Путина, пока не ясно. Но последние независимые опросы показывают, что россияне недостаточно поддерживают войну с Украиной.
Вот как раз в статье «Медузы» говорится о том, что Владимир Путин, подчеркивая на всех трибунах, сегодня он тоже это подчеркивал, что особая благодарность русскому народу, который всей душой вот эту нашу спецоперацию, армию и так далее, благодарит людей. Но тем не менее, вроде приносит ему закрытые опросы, по которым в душе процентов все-таки не хватает. И косвенным признаком того, что Сергей Кириенко попал в некоторую опалу, служит, как обычно, упоминаемость в ящике. То есть человека старались показывать как можно больше на всех этих молодежных форумах, о которых мы говорили. Теперь его количество в эфире явно поуменьшилось. Его фактически нет. Максим Гликин, пожалуйста, вам слово. Что вы думаете? Вообще, сначала, что вы думаете о роли, которую играл Кириенко? Хорошо вам знаком, как политическому журналисту, во всех своих ипостасях, во всех, которые только существуют в последние 2 года. Вот как бы вы описали роль личности в военной истории, вот этой конкретной?
Ну, мне кажется, что как бы ничего из ряда вон выходящего, ничего за рамками системы, которая вот сейчас построена, он не делал. Если там, там Сурков любил там покрасоваться, любил какую-то импровизацию, креатив, что-нибудь такое эдакое с нашими ледучими вместе, ну, он любил что-нибудь, вот какой-нибудь кринж такой политический, да? Кириенко просто спокойно, четко, жестко все делает, что хотят. Хотите референдум, пожалуйста, значит, там, присоединение. Хотите выборы столько-то процентов, пожалуйста. Хотите, чтобы никакой оппозиции там не было нигде вообще, пожалуйста. Я не знаю, там, как бы, я не вижу, там, хотите, чтобы не было конфликтов никаких. Там же, когда он приходил, помните, были конфликты между болодинцами, Турчаковскими, еще кем-то там. Пожалуйста, конфликтов нет, все чисто, как говорится, все чисто, спокойно, чинно и мирно. То есть я не вижу с точки зрения вот, политического, так сказать, вот, баланса какого-то, бесконфликтности, бесконфликтного там, я не знаю, ни выступлений нет никаких, никакие фракции не выходят торжественно из зала заседаний Госдумы, как бывало, да, никаких итальянских забастов. То есть все вот по политической части я не вижу, какие могут быть к нему вопросы. Чисто конкретно, ну, цинично, там, жестко, подло, можно сказать. Но ничего такого, прям, чтобы какая-то была разбалансировка. Быть начальником главное, чтобы все было тихо, мирно, спокойно и без этих скандалов.
Нет, ну подождите, Максим, ну вот как тихо, мирно, без скандалов люди не очень-то поддерживают спецоперацию не так, как хотелось бы. Он же за это отвечает, он виноват. Вот вам внутренний такой конфликт, скандал какой-то может и быть.
Нет, я не думаю, что его могут сделать ответственными за...
Он за настроение.
За реальное настроение. Он отвечает за то, что в ЦИОМ и ФОМ и так далее давали то, что нужно. Они дают то, что нужно. Там все эти рейтинги. Это они дают. Вот за это он отвечает. А за реальное настроение граждан, которые мерят, может быть, независимые социологи или какие-нибудь, или которые проявляются в чем-то другом, каких-то спонтанных акций, сейчас вот Джона Мобилизона, за это он не отвечает. Он отвечает за то, что он куратор политического класса. Что политический класс был строен, чинен, гладок, хорошо выбрит, хорошо пострижен. Вот за это он отвечает, понимаете? А там, чтобы на выборах там никак не пролетело никакой мухи нигде. Вот за это он отвечает. А за реальное настроение людей он не может отвечать. Это, ну, это безумная, бессмысленная задача. Во-первых, мы их не очень понимаем, если честно, поскольку сейчас независимой социологии нет. А во-вторых, я говорю, что на них, на настроение людей влияет вообще вся государственная политика, погода, я не знаю, ковид, не ковид, ну, естественно, военная операция. То есть все это отвечает. Он не может отвечать за все, понимаете? Рубль, доллар. Поэтому я бы не считал, что он должен за это отвечать. Ну, чтобы его могли сделать.
А как вы оцениваете тот аргумент «Медузы», что он слишком уж ухватился, вот слишком вот закусил у дела по части президентской кампании, все гребет под себя, им тоже хочется. Так пишут.
Ерунда, ерунда. Все это я не вижу. Я не вижу. И Путин не убирает своих. как мы знаем, которые не проштрафились, максимум его на правительство пересадят, если когда-то пересадят. Я не вижу никаких тут проблем. Я не верю.
То есть, Максим, подводя итог всему тому, что вы сказали, то, что они написали, и то, что вы сказали, вы не видите никаких волн на этом вот мертвом поле, и, скорее всего, эти слухи тогда зачем так длинно и подробно говорить, что его в марте уберут? Для чего?
Не знаю. Зачем? Чтобы устроить медиа-скандал.
Всего лишь. То есть это вообще Кремль отдельно, медиа отдельно, просто чтобы был какой-то хайп. Да. Хорошо, но мы не будем. Хорошо, тогда Максим призывает нас не принимать участие в этом медиа-хайпе. Сергей Владиленович остается благодаря Максиму Гликину на своем рабочем месте. И после марта, кто хочет, может заключать пари. Кто победит, Максим или Медуза? Спасибо, Максим. И мы переходим к этой очень странной и очень важной теме для разговора. Вообще-то с этим сталкивался каждый из вас, с этой проблемой. Вам звонили из банка и рассказывали, куда вы должны отнести свои деньги и какие 3 цифры ввести в какое приложение, какое из них скачать, для того, чтобы вашими деньгами попользовались люди, которые вам звонят. Каждому звонили, каждый отвечал им в меру своего остроумия, кто-то интеллекта, кто-то действительно опыта. Все это знают. Очень многие не понимают, каким образом опытные, грамотные, умные люди попадаются на розыгрыши пранкеров, про которых тоже известно, что они разыграли кучу народу. Вот эти известные всем знаменитые уже печально Лексус и Вован разыграли кучу народу, но на их удочку продолжают и продолжают попадаться новые и новые знаменитые имена. И в частности, допустим, если вам все еще из Сбербанка не звонил человек, похожий на того менеджера, которого вы там видели, то есть он не звонил вам по фейстайму или по скайпу, и вы разговаривали только с голосом, но вы пока еще не разговаривали с человеком, который вот же мой менеджер Иван Иванович, а вот как же он оказался мошенником. С вами такого еще не случалось. Но вот с этими двумя знаменитыми людьми, Дмитрием Быковым и Борисом Акуниным, и Григорием Чхартишвили, у которого псевдоним Борис Акунин, все это знают. Вот с ними случилось вот такое. Им уже стали показывать по экрану, на экране живых людей, которые с ними якобы ведут эти разговоры. Наша корреспондент София Корниенко попыталась разобраться, как все это выглядит, показать вам. И мы обязательно обсудим, ну что же с этим делать-то.
В результате розыгрышев пранкеров Вована и Лексуса, в которых они в основном в последнее время представляются украинскими политиками, были уволены ряд высокопоставленных западных чиновников, заведены уголовные дела против российских художников и артистов. Из-за недавних видеозаписей с участием Дмитрия Быкова и Бориса Акунина, которые поверили, что разговаривают с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и самим президентом Владимиром Зеленским, в Российской Федерации фактически запретили книги обоих писателей.
Здравствуйте, Андрей Борисович.
Дмитрий Львович, здравствуйте. Рад вас видеть, рад вас слушать теперь уже и видеть. Тем более книга ваша, которая вышла. Я думаю, что сейчас очень хороший момент для того, чтобы ее как минимум у нас популяризировать.
Спасибо. Там про вас большая глава, почитайте.
Ребят, не существует никакого Вована и Лексуса. Существует отдел Лубянки, который занимается дипфейками. Занимается в каком-то отношении профессионально, в каком-то нет. Но это как Баширов и Петров. Неужели вы думаете, что отравление производит Петров с Башировым, которые, кстати, исчезли неизвестно куда?
Использует ли Вован Владимир Кузнецов и Лексус Алексей Столяров нейросети для синтеза голоса и тем более видео, доподлинно неизвестно. Скорее всего, они используют актеров.
Ну, мы бы рады ими пользоваться, но мы, наверное, технически не настолько грамотные люди, что всеми этими дипфейками и прочим мы как-то не занимаемся. Во-вторых, у нас даже технической мощности нет. У нас компьютеры довольно простые. Поэтому, как бы, если оно работает и так, то зачем нам что-то там новое искать?
И Вован, и Лексус успешно занимаются пранками еще с нулевых годов. В большинстве опубликованных видеоразговоров последнего времени показывают только жертву розыгрыша. На видеозаписи разговора с Акуниным появляются на экране и сами пранкеры в образе Зеленского и замглавы его офиса. При этом даже среди верных подписчиков их телеграм-канала были комментаторы, которые указывали на неправдоподобность видео, утрированный пародийный голос Зеленского в кавычках и в целом его непохожесть на оригинал.
Борис?
Да.
Да, сейчас я вам передаю президента. Сейчас, секундочку, пожалуйста.
Пожалуйста, здоровья.
Здрасте, Владимир Александрович.
Я к вашу дела. Как поживаете?
Казалось бы, Бориса Акунина должно было насторожить и чересчур слабое освещение в комнате, где находился Зеленский, и сам факт, что у президента Украины есть время обзванивать российских деятелей культуры. Он был такой не один. Пранкерам поверили и Надежда Толоконникова, и премьер-министр Ирландии Лео Вараткар, и многие другие западные политики и русскоязычные звезды. А певец Шарлот в России и вовсе был задержан и отправлен за решетку.
Я могу сейчас исполнить гимн?
Я бы очень хотел, но прежде чем вы это сделаете, у нас на Украине... Якщо ви знали, є така традиція, хто не скаче, тот москаль. По-другому, наші громадяни цього не приймають. Ви можете пристати і на місці.
Почему те, кому дзвонять Вован і Лексус, їм вірять? По признанию самих пранкеров, их главный метод – давить на тщеславие. Срабатывает confirmation bias – эффект подтверждения. Людям очень хочется подтверждения собственной значимости. Второй инструмент обманщиков – качественная подготовка материала, чтобы рассуждать о предмете со знанием дела. Как же понять, что вас обманывают? Стоит прежде всего обратить внимание на качество звука и изображения, освещения и разрешения видео. В синтезированном видео часто заметна странная мимика, недостаточная синхронизация губ и звука.
У меня есть точная информация, что вчера Зеленский ликвидовал моего помощника.
Небольшой спойлер. В начале 2020
доходит до комичных случаев. Так однажды попытка перевести Соловьев Лайф на иностранный язык с помощью синтеза видео и звука привела к тому, что у Соловьева не открывался рот. Однако, предупреждают эксперты, в канун 2024 года, в котором во многих странах пройдут выборы, серьезную опасность представляют не только дипфейки, но и так называемые cheap fakes или shallow fakes – оригинальные записи, которые вырываются из контекста или в которых заменяется дата и место действия. Старые записи или записи из других стран представляются как актуальные для данной страны.
Просто берем номер и звоним.
А берете номер где?
Ну, ФСБ дается. Администрация президента.
Вот с нами на связи специалист. Александр Исавнин, здравствуйте. Вы будете сейчас нас обучать, как с этим быть. Во-первых, первое главное, что я хочу спросить. Вован и Лексус, они все-таки используют дипфейки или они используют актеров? Или там себя в гриме, неважно, актеров. Что они используют, это или это?
Ну, я думаю, что стоит поверить вашему корреспонденту и решить, что они используют тщеславие. Люди не задумываются о том, что они видят. А действительно, кроме того, все-таки в современной компьютерной связи изображение не идеальное, не такое, как у вас в телестудии и так далее. Поэтому заметить артефакты, некоторые искажения видео достаточно сложно, особенно да, если вы немножечко ослеплены личностью тех, с кем беседуете. Здесь действительно может быть неважно, что они используют, хотя то, что они... Если подделка голоса довольно неплохо работает уже достаточно давно, то сейчас практически на обычных устройствах, на обычных компьютерах становится действительно и такая грубоватая подделка видео, замена лица и так далее в динамике. Я думаю, если вы смотрели прямую линию президента Путина, значит, с ним общался президент Путин в какой-то момент.
Да,
и это не требует, это действительно не требует больших усилий для того, чтобы вот так работало. Да? Если человек не задумывается, там, кто ему позвонил, каким образом на него вышли, кто дал соответствующие контакты, то, возможно, и, так сказать, какие-то соответствующие провалы.
Но с Путиным-то общался реальный дипфейк. То есть это сидит человек, на который он накладывает это компьютерное изображение. Правильно? Живой. Я просто хотела уточнить. Дипфейки это уже на готовое видео накладывается, на готового живого человека? Или в прямом эфире, при прямом общении может быть наложено это тоже?
Да, и в прямом эфире, конечно, такое уже возможно. Вот, собственно, то, что вы видели. А если мы говорим о такой специальной подделке, то да, это становится доступно. Когда, так сказать, мощность много лет, больше 10 лет назад, когда мощность компьютеров выросла и стало возможным обрабатывать видео не в реальном времени, там все как бы боялись о том, что будут использоваться для того, чтобы подделывать, ну, не во внутренней политике, не для того, чтобы бороться с конкурентами, политическими оппонентами, да, а для того, чтобы бороться, ну, там, с врагами, которые ведут войну, для того, чтобы там отдавать приказы генеральным главнокомандующим армии соответствующим. Мы, в общем, видели там в начале года, мы видели различные фейки как с Зеленским, так и с Путиным. Да, вот фейки с Будановым вы показали в своем сюжете и так далее. Но это стало доступным теперь и на обычных устройствах, на обычных компьютерах. И понятное дело, что это становится проблемой не только для политиков, да, но и для обычных людей. Говорят, что, например, в там, Соединенных Штатах Америки, где-то на Западе, молодежь делает сексуальные дипфейки со своими одноклассницами и одногруппниками. Что, конечно, в такой глобальном смысле не так неприятно, как Акунину и Быкову с теми последствиями, которые там, для них сейчас грозят. Но для обычных людей это тоже становится очень неприятно.
Но это может быть репутационная катастрофа, конечно. Но это конечно, может просто да. Катастрофа для ребенка, у которого там родители верующие или еще что-нибудь в этом роде. То есть это, конечно, может быть просто ломать судьбу человека.
Да и это, главное, штука. Становится доступно для обычных людей. Это программное обеспечение не так сложно в установке, не так сложно в использовании. Здесь, я думаю, там, Вован с Лексусом немножко кокетничали о том, что они не специалисты. Вот оно стало доступным для неспециалистов.
Что вот вы бы посоветовали этому взрослому, умному человеку, который, ну, понимает, что, ну, у Зеленского куча других дел, кроме того, чтобы с ним брать у него интервью?
Ну, проверять, откуда пришли ваши контакты. Да, точно так же, как, вот, как в случае с менеджерами банков. Вообще, вы хорошо живете, у вас есть индивидуальный менеджер в банке. Точно так же проверять, кто вам звонит, перезванивать, если вас о чем-то предупреждают. Вот здесь меня во всех вот этих многочисленных фейках всегда интересовало, как вышел Зеленский условный, как вышел там члены Европарламента и так далее. На тех, кто вот говорят эти вещи, да, кто дал контакт, кто сказал, что будет звонить, да, и так далее. А вот сейчас, когда мы с вами договаривались, да, мне позвонил неизвестный для меня ранее менеджер вашей компании, но он до этого постучался в Фейсбуке, в общем, можно поверить. С другой стороны, я не буду скакать и не буду петь гимн Украины, я буду довольно аккуратен в том, что я говорю, ну, мне не стыдно будет ни за что из того, что я сказал, но вот а почему люди не задумываются, откуда пришли контакты, кто им реально звонит, довольно сложно. Мне сложно понять, если вы встретите Бориса Акунина, Надежду Толоконникову или Дмитрия Быкова, спросите, как это происходит, как Вован и Лексус вот выходят на них с соответствующим предложением поговорить с Зеленским.
Ну, вот я просто сейчас расскажу такой вам пример и нашим зрителям из жизни, не называя имени человека, это очень известный человек, который регулярно был жертвой этих розыгрышей регулярно. И в конце концов жизнь его научила тому, что вот однажды ему позвонили из украинского посольства и сказали, что посол, человек живет в России. Это было еще до войны, к счастью. Ему позвонили из украинского посольства и сказали, что вот сейчас сам посол принесет вам там или кто-то из посольства награду Украины. И человек догадался вот мне позвонить и попросить найти людей, которые узнают, правда ли он получил эту награду. То есть я там включила все свои, я не знаю, связи, которые у меня были, до каких-то там уже верхов дошла, но я разобралась, что да, это была правда, что ему действительно собирались прийти и вот эту награду вручить. Это правда. Было. Но главное, что человек научился уже вот различать какие-то вещи, которые вот нетипичные вещи, научился проверять, просить, чтобы проверили эти нетипичные вещи. Но если это может быть типично, когда тебе Зеленский звонит два раза на день, то может
быть... не знаю, может быть, действительно, там вам в студию он звонит два раза в день, может быть, даже три. Но смысл в том, что я повторюсь еще раз, нам надо пересматривать то доверие, с которым мы относимся друг к другу. К сожалению, здесь технологии это доверие, с одной стороны, подрывают, мы больше не верим голосу на другом конце телефонной трубки, мы больше не верим изображению на смартфоне. Но придется применять какие-то другие меры, которые позволяют нам точно выяснить собеседника. В общем, для этого и технические меры есть в той или иной форме. Вы можете даже, как бы этим никто не пользуется, но если вы, например, кому-то звоните в Телеграме, у вас 4 иконки, которые вы можете там прочитать название и поговорить, как бы голосом озвучить человеку, что вы видите, для того, чтобы подтвердить, действительно ли звонок приходит от этого человека. Да, уже есть какие-то небольшие технические меры, которым, конечно, не очень доверяют, но в то же время они существуют.
Спасибо вам большое за эту консультацию. Я надеюсь, что она многим окажется полезной, потому что боюсь, что вот эти вот мошенники из Сбербанков, они тоже начнут... Я просто не могла придумать, привести пример, кого бы вы в своем банке, если у вас нет персонального менеджера, который действительно есть совсем не у всех, это такой редкий случай, кого в своем банке бы вы могли узнать так, чтобы этот мошенник прикинулся этим человеком. Не знаю, может быть, кассир, к которому вы ходите, там, я плохо себе представляю, может быть, там женщина в обменном пункте. Но не исключено, что вам тоже будут звонить люди, похожие на ваших знакомых. И номер будет высвечиваться ровно тот, который у вас есть в телефонном блокноте. Максим Гликин, вот что вы думаете об этой прекрасной истории розыгрышей знаменитых людей знаменитыми фейковыми людьми?
Я думаю, что, конечно, развлекаться можно и нужно. Это как бы в этом нет ничего зазорного в целом, но когда речь идет о таких трагических событиях, как война в Украине, и о таких, я бы сказал, драматических персонажей этой истории большой, как Зеленский, но надо думать все-таки людям о цене вопроса. Просто действительно сейчас, то есть многие не понимают, что на карте вообще стоит цена жизни, судеб, там, я не знаю, десятков миллионов людей, если не сотен, да, то есть сейчас очень серьезный вопрос, и Украине сейчас очень тяжело, сейчас очень тяжелые для Украины времена, может, еще более тяжелые, чем там полгода назад, и поэтому вот просто нужно понимать, где кончается просто развлекаловка, и где начинаются, ну, серьезные какие-то политические вопросы, я бы так сказал.
Максим, спасибо. И сейчас, поскольку вот у нас мы всегда в конце программы показываем опрос, мы снова возвращаемся к теме Кириенко. Сегодня нам нужно было, интересно было узнать у прохожих, чем он вообще занимается, этот человек, знают ли его люди, которые гуляют по улицам Москвы в эту конкретную минуту. Давайте послушаем их.
Все имя вроде знакомое, но... Ничего не вспоминаете.
Ему где-то сейчас 50 лет, почти мой отец. Но я думаю, он сильный человек. Считайте, прошел много разных трансформаций России.
Я сам работал в политической партии, но вот особо прям не знаю, чем занимается человек.
Новости смотрю и читаю, но, если честно, вообще его никогда даже не слышал. Может, просто потому, что ему интереснее оставаться так в тени? Может быть, поэтому никто не слышит про него? Мне не кажется. Просто, ну, может, какие-то взрослые поколения уже знают про него, потому что если он был еще в 98-м на слуху, мы мало же что знаем о нашем президенте даже. Если мы о президенте мало что знаем, то я думаю, вот об этом человеке, о котором вы говорите, тоже мало будет что известно, что, потому что у нас все скрытно, у нас же не видно ничего. То есть, поэтому мне кажется так.
Это, наверное, киндер-сюрприз. Как же не помнить?
Слышал, но что деятельность его я не знаю, чем он занимается. Но так он, да, где-то промелькал, где-то я услышал.
Вот я хочу, Александр, снова к вам обратиться. И последнее, например, вот, может быть, вам известна история, как сын Сергея Кириенко подсидел сына Олега Добродеева в известной структуре. Такое было. Что вы думаете про самого Кириенко? Вот люди вспомнили об истории трансформации этого человека. Что вы думаете, действительно ли он чем-то мог прогневать своего батюшку, царя? Или это все слухи о том, что...
Ну, я бы все-таки, как IT-специалист, больше задумался о сыне Кириенко.
Да,
потому
да,
что
да,
действительно, сейчас, я думаю, у него в руках сосредоточено существенно больше власти, более простой власти, нежели у отца, поскольку как раз он управляет мнением, ну как это, умами людей в там, группе, связанной с социальными сетями, с чем-то еще. Здесь я бы вспомнил как раз его, вы немножко вот мое воспоминание предвосхитили. Ну что ж, я не думаю, что в данном случае кто-то из кириенок прогневал Путина. Здесь совершенно однозначно, они абсолютно лояльны, они выполняют весь свой функционал. И, так сказать, те, кто с Владимиром Владимировичем работает долгие годы, они продолжают работать. Здесь нет никаких проблем. Если, так сказать, возникает какая-то история в сомнение в лояльности, то тут же возникает корзинка с колбасками, и, так сказать, человек однозначно получает то или иное наказание. Как бы для него наступает закон, в отличие от всего остального, что наступает для друзей Путина.
Но мы можем сказать с вами совершенно вот четко, что вся идеология Российской Федерации фактически поделена между папой и сыном. Папа отвечает за политику большую, а сын отвечает за идеологию. Это социальные сети, не просто социальные сети, это огромные, огромная корпорация, это ВКонтакте, это гигантский холдинг. И он отвечает за состояние умов более молодого поколения тоже от и до. Можно ли сказать, что фактически вся российская идеология сейчас в руках этих двоих?
Ну нет, я думаю, как бы есть все-таки телевидение, есть Яндекс, есть еще другие компании, соцсети, которые активны в этом самом. Я не могу сказать, что у них все сосредоточено. Собственно, в администрации президента там тоже что-то поделено. Но однозначно семья Кириенко лояльна Путину и абсолютно действует в соответствии с тем, что решают политические власти страны. Может быть, даже как раз если бы отец терял доверие президента, то и у сына были бы... Ну, то есть мы бы видели какие-то изменения на более низком уровне. В данном случае сын мог бы ответить за отца, в отличие от времен товарища Сталина.
Да, и, например, сын Добродеев смог бы вернуть Добродеева свою должность назад. Но пока этого не происходит, значит, у обоих все в порядке. А с другой стороны, если, например, папу подвинут, сын же может поднять на уши весь социальный мир Российской Федерации.
Я думаю, совершенно нет. Как бы не затем его назначали, и не для этого он подтверждал свою лояльность. Кроме того, я думаю, еще раз, он как бы смотрящий в данном случае. Он не принимает решения, не руководит психологическими операциями. Для этого там есть вот люди типа Вована и Лексуса, или Ботафермы, или Анна Диалог, которые занимаются подобными вещами. То есть, как бы в данном случае это как раз тот, кто гарантирует, что специалисты по влиянию на умы будут иметь возможность работать в этом плане и не будут иметь проблем, будут иметь, как бы, что соцсети и интернет-холдинги будут иметь понимание того, что от них хочет администрация, и не будут этому сопротивляться.
Спасибо вам большое за эти разъяснения. И, Максим, тоже вам слово, во-первых, по поводу этого опроса, результатов этого опроса.
Ну, естественно, что население совершенно не понимает, никто такой Кириенко ничем не занимается. Даже мы, которые постоянно следим за всей этой политической вот, внутренней жизнью, даже мы не всегда понимаем, чем кто там занимается, чем Кириенко, чем Ярин, а чем там какой-нибудь еще помощник президента. Это все очень тонкие вещи, тем более для населения. Зачем им это знать вообще?
Максим, я должна, к сожалению, ну, не к сожалению, но такая жизнь, немножко сменить тему нашего разговора, потому что в те минуты, что мы с вами разговариваем, проходит большая пресс-конференция Владимира Зеленского, которую долго ждали, и я хочу сейчас несколько его ответов вот предложить вам для комментария. Самый-самый последний, который вот в эти минуты пришел, он заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа вызвала расфокусирование консолидации вокруг Украины, темы Украины в информационном пространстве. Он заявил, что хотел посетить Израиль сразу после начала войны с Хамасом, но у руководства еврейского государства были другие приоритеты. Что вы скажете об этой, ну, скрытой обиде? Или даже открытой уже, можно сказать, вот если так эту фразу трактовать?
Ну, дело в том, что я думаю, что на самом деле, прежде всего, он политик, он ориентируется на мнение, в отличие от Путина, на мнение населения. А население, недавно был опрос, в целом население симпатизирует Израилю гораздо больше, чем Палестине. Там на порядок больше. В отличие, кстати, от населения России, которое наше так распропагандировано, что больше симпатизирует не Палестине, а Хамасу, скажем так, не Палестине, вот, Хамасу. А в Украине все-таки гораздо сильнее мощная связь и поддержка Израиля. Так что я не думаю, что эта обида чем-то серьезным, ну, чем-то кончится вообще нехорошим. Я думаю, что рано или поздно пострадавшие, по сути, от одной и той же, я бы сказал, группы пранкеров, два больших народа, очень близко связанных, я тут вижу, я живу в Израиле, очень много тут людей с корнями из Украины, наоборот, я думаю, что рано или поздно народы поймут, что надо объединяться, объединять свои усилия против единого зла. Вот этого. Поэтому я думаю, что это временные какие-то шероховатости. Рано или поздно будет какая-то скоординированная политика в противостоянии с этим злом. А вот эта ось Иран, Россия и там, исламские радикалы, она угрожает, как мы видим, своими шахедами и Украине, и Израилю. Так что это как бы враг один, и это рано или поздно все, ну, будет понято элитами обеих стран.
Да, и без обид. И еще второй вопрос, вернее, ответ, может быть, один из первых, Зеленского, который уже трактуют отдельные телеграм-каналы прокремлевские, как камушек в огород, как бы натравливание на Залужного Зеленским общественного мнения. Он сказал, что Залужный обратился к нему, к Зеленскому, с предложением дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек, но он к этому еще, видимо, не готов. Считаете ли вы, что это просто он просто проинформировал, или в этом есть какой-то подтекст?
Ну, нет, как бы он достаточно, ну, ведет достаточно открытую публичную политику, в отличие, опять же, от наших лидеров. То есть он говорит примерно то, что собирается делать, а делает примерно то, что обещает. Вот. Это нормально вообще для европейской западной политики. Он откровенно говорит, военные хотят, чтобы было призвано 500 000 человек. У нас вот такая тяжелая ситуация на фронте. Я думаю, это не решение. Это пока вот такое предложение. Вот имейте в виду, вот мы хотим этого. Точнее, военные хотят этого, мы думаем. Но он, замечу, еще сказал, что мы будем думать и про демобилизацию, то есть про сроки службы мобилизованных, о чем не думают, совершенно у нас и не говорят, и уклоняются от этого вопроса. Это очень важная оговорка была сказана.
Да,
то есть,
да, да,
мобилизация,
да.
Будет демобилизация.
Демобилизация. Вот это важный момент. Он что делать с теми, кто, ну, нужна ли ротация? В данном случае это ротация, скорее всего, которой нет в России. Вот этот ответ его, Зеленский заявил, что за войной на Ближнем Востоке стоит Россия. А этот ответ как вы оцениваете?
Ну, я думаю, что в этом есть своя доля правды, потому что перед тем, как Иран, я бы сказал, ударился во все тяжкие, натравив своих вот этих шавок на Израиль, на Америку и так далее, хуситов, Хамас, Хизбаллу, Иран должен был получить какие-то политические гарантии, что Совбези его не осудят жестоко, что не будут прямо сейчас жесткие санкции против самого Ирана. У Ирана должны быть какие-то политические заступники. И мы видим, что уже, ну, по реакции, да, что в Москве совершенно одобрили, поддержали во всем смысле. Это, естественно, не начинание Москвы, я думаю, это начинание Ирана. Но какая-то отмашка, санкции, я не знаю, какая-то поддержка моральная, поддержка на уровне Совбеза, поддержка на уровне пропаганды, на уровне фабрики ботов и так далее. Вот всякая такая информационно-политическая поддержка, она была обещана, безусловно, если был такой разговор до, ну или хотя бы прикидки, да, и она оказана сейчас в полной мере. Такой поддержки именно одной стороны конфликта никогда со стороны Москвы не было, никогда.
Спасибо, Максим. Спасибо, уважаемые зрители и слушатели, что вы нас смотрели и слушатели. И я предлагаю всем переключаться на пресс-конференцию Владимира Зеленского. Это очень интересно, все, что он говорит. До свидания.